Адам Хитч, у меня первый вопрос опять про школу, вот про Кулешовскую. Ну вот на первый взгляд, если так посмотреть, но совсем не профессиональный взгляд, так как бы в этом фильме уже от Кулешовской школы, особенно те, кто у нас ходили с самого начала, смотрели с 20-х годов, что-то осталось. Мы все прекрасно понимаем, что, конечно, школа это не в коем, настоящая школа это ни в коем случае не подражательство. Да? И настоящие ученики, они продолжают учителя не как подражатели. Вот все-таки, ну, сейчас у нас последние показы, это почти весь 20 век, да, Кулешов там начинал в конце 10-х, а его ученики, ну, слава богу, еще живы некоторые, но активно, в общем, перестали снимать где-то как раз в 80-е годы. Вот в чем это почти вековая, в чем почти этот вековой смысл передачи традиции и именно традиции кулешовцев?
Вот это вообще хороший вопрос, потому что школа предполагает как бы передачу не только опыта, но и каких-то стилистических принципов, да, каких-то тематических, может быть, пристрастий. Этого у кулешовской школы не было никогда. Надо сказать, что вообще наши основатели нашего кино, это касается и Эйзенштейна, касается и, кстати, Савченко тоже, и других, никогда не навязывали свою стилистику и свою тематику своим ученикам. Вот если мы обратим внимание, самые продуктивные школы, в хорошем смысле слова, они отличаются очень большим разнообразием индивидуальности учеников. В отличие от другого очень способного педагога, это Сергея Павловича Герасимова, где все его ученики – маленькие Герасимовы. Это такая странная вещь, я однажды думал об этом, чем это обусловлено. Если мы возьмем там от самых талантливых герасимовцев, там, ну, условно говоря, от Кульджанов, который не был прямым учеником, но стал учеником Герасимова, или, скажем, Лёздова, которая была официально учеником Козинцева, ученицей, но пришла в Герасимову объединение на студии Горького и постепенно стала все больше похожа, не говоря там о Егорове и прямых учениках Герасимова. У них у всех, как правило, такая, я бы сказал, заземленная, немножечко обыденная интонация, попытка разобраться в психологии, плетении таких психологических нюансов, хорошие актерские, как правило, работы и очень невысокий полет. Странным образом, кроме, может быть, Кулешова, который все-таки вырывался из этой традиции, герасимовская школа, да простят меня его адепты, отличается некоторым однообразием своих приемов, своего диапазона, скажем. У кулешовцев, начиная с первых его шагов, это самое интересное, кулешовцы, посмотрите, Пудовкин, в общем, вырвался в другую сторону, он ушел в сторону МХАТа и соединил кулешовское умение раскадровок, построения кадра, очень четкого, лаконичного, не закроможденного бытом, ровно в той степени заполненного бытовыми подробностями, сколько это нужно для рассказа. Вот у него, как и у, надо сказать, это есть то же самое у Ваболоса. Обратите внимание, что Ваболос очень интересно работает с окружением своих персонажей. Он пытается с помощью обстановки, вот квартира матери отличается от квартиры дедушки, отличается от квартиры самого Витаса, да? Вот это, конечно, работа художника, но ясно, что это совершенно точная характеристика через обстановку. Причем Кулешов обладал аскетизмом, он вычищал кадр, он брал как бы пустое пространство и в него ставил несколько элементов, достаточных для того, чтобы характеризовать персонажа или действие. Он такой минималист, в отличие от своих учеников, которые в большей или меньшей степени приближаются к такому правдоподобию жизни. Но, тем не менее, я должен сказать, что Кулешов давал своим ученикам возможность очень точного, связанного рассказа и несуетной раскадровки. Здесь нет никакого внешнего экшена, да, то, что мы привыкли видеть сейчас в кино. Он давал возможность перехода от кадра к кадру, в котором развивается внутреннее действие. И это надо дать должное, кулешовцам, они все владеют этим мастерством. Кроме того, я не случайно говорил, что Вабалс ведь не только кулешовец, он отчасти еще из школы поневежества. И у него, конечно, как и у многих других кулешовцев, у них еще они воспринимали влияние со стороны, и Кулешов сам никогда этому не противился. Кроме того, Кулешов сам менялся очень. Если вы возьмете Кулешова 30-х годов, он не похож на Кулешова 20-х годов, а в 40-е годы Кулешов стал гораздо более, я бы сказал, бытово подробным, да, и менее аскетичным. Поэтому, если говорить о Кулешовской школе, я думаю, что прежде всего надо говорить о повествовательности, умении. То, что Кулешов учился у американцев, надо отдать опять же должное Кулешову, в отличие от многих наших дробных фильмов, в которых нет искусства повествования, у того же Герасимова никогда нет связанного, подробного и четко начиненного рассказа. У него все время провисание, все время психологические торможения, все время ощущение того, что фильм не стянут. Он как будто вот дребезжит на каждом эпизоде. Этого никогда нет у Кулешова ни в одном фильме. И нету его учеников. Кулешов давал им чувство ритма, давал им ощущение необходимого и достаточного. И в этом смысле для меня несомненно, что Вабалс, конечно, относится к этой школе. Кстати говоря, в отличие, одновременно были Кулешов и Рошаль, они вели параллельные мастерские, потому что набрали довольно много ребят. Хрущев поставил задачу, я говорил об этом. Резкого скачка вот малокартинек 140 фильмов в год, надо было набирать режиссеров, и набрали две мастерские одновременно, Кулешова и Рошаля. И вот рошалевцы, если посмотреть на их фильмы, они сверстники, да, как-то они разделились, я не знаю, как там делились, вытаскивали спички или каждый подбирал себе, да, каких-то, но все кулешовцы, все рошалевцы, простите, в отличие от кулешовцев, люди необыкновенно точного настроения. Они создают очень лирические, иногда чуть-чуть сентиментальные. Это Богин, это Арсенов, это вот та школа, параллельная, одно и то же время мы все учились вместе. И тем не менее, вот я сразу отвечаю, кулешовцев с их некоторой такой суховатостью, чуть-чуть рационалистичностью, в то же время умением создать необходимую атмосферу в зале. На экране это, как правило, чуть-чуть отстраненное и чуть оценочное кино. В отличие от рошалевцев, которые вас погружают, как Богин, например, в действие, и вы уже не можете вырваться из обаяния самой атмосферы. Это не, поймите, я не ставлю одного выше другого, это две разные тенденции внутри одного поколения. Так что, на мой взгляд, самое главное – это не только учитель, но и ученик. Если ученик умеет учиться, он берет у учителя то, что тот ему может предложить и дает. Он умеет учиться еще у тех, кто не похож на учителя, то, что соответствует его индивидуальности. Вот, на мой взгляд, Вабл сумел взять у Кулешова повествовательность, точность раскадровки, то, что французы называют «декупаж». Это не та самая монтажная выразительность, как у Эйзенштейна или раннего Кулешова, где столкновение монтажных кадров создает новый уровень образности. А это умение с помощью этой раскадровки внятно, четко рассказать с чередованием определенного темпа, с чередованием настроений, создать непрерывный рассказ. Этому Кулешов, кстати говоря, учился именно у американцев.
Но вместе с тем, я так понимаю, вы специально выбрали именно вот произведение такого зрелого, позднего Вабалса, потому что у него там есть, положим, марш-марш-тра-та-та, который он сам называл такой отданию дани кулешовству, который гораздо больше кулешовский фильм. И, может быть, мы, кстати говоря, его покажем, когда будем показывать «Балтийскую волну», а потому что он, конечно, такой очень политизированный, но по манерам, по приемам, по какому-то такому формалистическому изыску 60-х, начала 60-х годов, мне кажется, он, может быть, даже ближе к Кулешову.
Он ближе к Кулешову, действительно, там еще чувствуются уроки в ГИКа, но мне казалось, что для судьбы кулешовской школы эта картина гораздо более существенна, потому что, вот как ни удивительно, вот это моральное беспокойство, которое приобрело вот такой характер уже почти политический в 70-е годы, ведь у Кулешова тоже есть моральное беспокойство. И мне кажется, что по закону Кулешова, к картина, которая, на мой взгляд, шедевр вообще мирового кино, не только нашего кино, малоизвестная, к сожалению. Вот эта картина, где именем нравственности можно человека убить, где во имя якобы оскорбленной, но действительно оскорбленной нравственности, но тем не менее, можно быть безжалостным, вот эта картина в 20-е годы имела очень большое, я бы сказал, моральное значение. И картина прошла, в общем, не так, как должна была бы пройти, с очень локальным обсуждением, а картина великая. Вот, как ни удивительно, Кулешов еще и чисто нравственно воспитывался, не только профессионально. Я, по-моему, в прошлый раз говорил на прошлом, тех, кто был, может быть, помнит, что у Кулешова был сюжет, который он повторял буквально на каждом своем наборе. Он ставил «Жизнь Галилея» Галилея Брехта. Каждый раз он возвращался к брехтовской пьесе, как бы стремясь доказать вокруг и самому себе, что все-таки она вертится, и можно даже отречься от своих взглядов под давлением инквизиции, зная при этом, что она вертится. И я очень тоже хорошо помню, как обсуждался момент, там у Брехта есть такой момент, когда ученик, проходя мимо Галилея, отрекшегося только что, значит, там не показана сцена отречения, а он возвращается из дворца инквизиции, уже отрекшийся от своих взглядов, согласившийся, что да, земля неподвижна, солнце вертится вокруг нее, зная, что это не так. И ученик, проходя за спиной Галилея, говорил: «Жалко страна, в которой нет героев». И Галилей, не оборачиваясь, вот так играл во всяком случае в Брехтовском театре, Буш говорит: «Нет, жалка страна, которая нуждается в героях». И вот этот момент Кулешов очень тщательно оговаривал со своими учениками. Что это значит? Почему заслуживает жалости та страна, где нужно быть героем для того, чтобы сказать очевидное? Знаете, такие вещи – это не просто профессиональное, да? Это, я думаю, еще и такой нравственный урок, и поэтому мне кажется, что вот этот скромный, в общем, фильм, он не шедевр, но он не стыдный фильм, он фильм очень, я бы сказал, своевременный. И эта картина в каком-то смысле продолжает вот эту линию Кулешовского «Галилея».
А как был фильм принят? Я знаю, например, что Трифонову картина не понравилась, то есть ему не понравилось все, что действие перенесено в Литву, что убран весь бэкграунд, что она стала, я бы сказал так, она стала гораздо более в полутонах. Вот трифоновская повесть, я не знаю, конечно, как она воспринималась в 60-70-м году, но когда мы ее, в общем, читали в школе, проходили уже почти как хрестоматийное произведение второй половины 80-х, она была какая-то более однозначная, там очень четко расставлены акценты, там все понятно. Она в каком-то смысле, хотя это прием не символистский, да, но она символ, где все очень символично. А мне кажется, у Вапулоса, и даже вот сегодня смотря, все очень размыто. Вот этот кризис, который как бы везде, и при этом все, в принципе, хорошие люди. Никаких однозначных оценок нет. Вот тогда, в 77-м, 78-м, 79-м, это все-таки довольно, ну, такие, скажем, годы благополучия, вот когда социального благополучия, да, советский строй, советское потребление достигло своего пика. Я не имею в виду деревню, да, но как и трифоновская повесть московская, это же тоже вильнюсская история. И понятно, что люди, которые жили в Москве, в Вильнюсе, в Риге, в Киеве, в Таллине, жили довольно хорошо, тем более вот этот слой, ну, был квартирный вопрос постоянно все время, но вместе, в принципе, какое-то вот было некое такое потребительское единство, в том числе и у интеллигенции. Вот как интеллигенция отнеслась к этому фильму тогда? Как отнеслись? Я так понимаю, у него же все-таки не было такого довольно большого и широкого проката.
Нет, его даже долго не выпускали.
Да, в 79-м, по-моему, только вышло. И, в основном смотрели, ну, свои. То есть этот фильм был прямого обращения. Он сделан о тех и для тех, о ком он сделан.
Вот я позволю себе начать с того, что действие происходит не в Москве, а в Вильнюсе, да? Вот много видели Вильнюса в этом фильме? Вы обратили внимание, что действие происходит на тех окраинах, которые во всех городах одинаковы. В этом смысле очень деликатно, что
немножко есть
чуть-чуть, вот они все проезжают мимо города, мимо старого города проезжают, там есть опера, мы видим собор Святого Витуса видит вдалеке. Это все время где-то там, тот Вильнюс, он еще немножечко есть в квартире дедушки. Там, если вы обратили внимание, стертый пол из решеточек таких довоенных в доме деда и старая дверь дубовая, в отличие от всех фанерных дверей новых квартир, этих многоэтажек. Значит, на самом деле здесь не очень много подчеркнуто, что действие происходит в Прибалтике. Это универсальный пейзаж, универсальная ситуация. И надо сказать, что Василий Аксенов вообще, я бы сказал, писатель публицистического склада. Он один из тех, кто пришел в оттепель, ну, наряду, скажем, с Евтушенко, который это поэт такого публицистического склада. И Вася Аксенов со всеми его достоинствами и остротой, и актуальностью, при всем при том довольно однозначен. Для него вот хорошие, плохие ясны, там черно-белая палитра вполне используется. И кроме того, я помню, как все читали «Обмен», и, ну, это был такой протест против потребительства, протест против того, что вот люди стали эгоистичны и стали обращать внимание больше на эту материальную сторону дела. А это фильм не о потребительстве. Это фильм, в общем-то, на самом деле о верности тем нормам, которые рождены не этими потребностями. Вот это главное. Здесь ведь фактически не случайно идет образ деда, который заботился об этой девочке деревенской, которая принимала роды, начинала, видимо, таким земским врачом, говоря нашим языком. Там же еще не случайно, понятно, по времени рождения этой женщины, там все время спрашивают, какой возраст, да, сколько лет этой женщине. Она твоя ровесница, отвечает Стася. Обратите внимание, значит, это 77-й год. Если ему около 40, значит, это он родился в 37-м году, где-то еще до, это ровесники самого Ваволоса, и это еще Литва досоветская. То есть совершенно понятно, что здесь поставлены принципы интеллигенции. Папа его поэт, который задает вопросы, и это и есть ответы. Там тоже любопытная ситуация, что дед говорит, наконец я понял стихотворение твоего отца, погибшего во время войны, причем погибшего от снаряда, упавшего, непонятно, он, собственно, в какой ситуации, да, оказался в 41-м году, понятно, что был мобилизован, значит, он погиб на этой нынешней автозаправочной станции. Но он свое стихотворение последнее о жизни, о смерти, о старости, о чести построил на вопросах, как и этот фильм весь построен не на ответах, а на вопросах. Он задает вопросы. Задает вопросы, куда мы идем, что происходит с нами, почему мы можем предпочесть материальное благо отношений к матери и заветам деда. Да, то есть фактически это не вопрос о потребительстве, это вопрос о норме жизни и о сознании, которое определяет бытие. Вот на мой взгляд, эта картина, она не религиозная, но она идет из такого, я бы сказал, обратного постулата, что все-таки не бытие, а сознание определяет жизнь человека. Поэтому картина эта была очень холодно принята в комитете. Ее не запретили и давали поправки. Там есть нисхождение. Я не очень знаю, к сожалению, историю конкретно этого фильма. Какие-то выпали эпизоды. Насколько я понимаю, там есть какие-то купюры. Видимо, что-то было снято и не было пропущено. Во всяком случае, она была принята на литовский экран в 1977 году производства. И она 2 года не выходила на союзный экран. Ее только в 1979 году выпустили на всесоюзный экран, и только в 80-м году ее показали, по-моему, на каком-то из фестивалей. То есть фактически эта картина была отодвинута на второй план. У нее не было славы гонимой картины, как у других фильмов этого времени. Но это было примерно то же самое, что было с другими фильмами. Вот я выписал фильмы 1977 года, там куча неинтересного. Я даже поразился, мне казалось, что это был более благополучный год. Тем не менее, я вам сейчас прочитаю, что вышло в этом же году. Значит, вышла «Беда» Динары Асановой. Вышла картина Шишукова Игоря, вторая попытка Виктора Крохина, которая была запрещена, просто ее не выпустили, только в перестройку выпустили. Замечательная картина, кстати говоря, вот о судьбе мальчика-подростка. Вышла картина Анатолия Фроса «Четверка больше никогда», которая тоже прошла под сурдинку, ее не то чтобы запретили, но и не одобрили. И картина прошла где-то там третьим экраном. Картина Авербаха «Объяснение в любви». Картина, в общем, про автобиографическая картина про Габриловича, человека пожилого, который понимает, что его жизнь фактически исчерпана, но и не состоялась в полной мере. Есть картина «Чухра и Апельсина», которая тоже очень ставит вопрос вообще о поведении человека в ситуации кризисной. И «Обмен Вапполса». Вот все, что в этом году было произведено в этом кино морального беспокойства. Я посмотрел, что было в 76-м году, когда картина эта замышлялась. Потому что производство было в 77-м, в 76-м году она была принята к производству. Да? Значит, смотрите, что было. Было «Восхождение» Ларисы Шипитько, «20 дней без войны» Германа, «Древо желания» Булатца, «Ключ без права передачи» Асановой, «Адранки» Губенко, «Слово для защиты» от Рашитова. Это было еще отголоском того, что замышлялось в 68-69 году. В 68 году завинтили все гайки, но еще была какая-то инерция. И вот постепенно с 68 по 75 год все шло на спад. Завинтили Глеба Панфилова, к сожалению. И, в общем, оказалось, что к моменту, когда Вапполс взялся за экранизацию повести конца 60-х годов, ситуация категорически изменилась в стране. Поэтому она тоже сделана под сурдинку, с пониманием того, что можно, что нельзя. Но основная мысль его была не в том, чтобы кого-то просто осудить, что вот Витас такой вот плохой, или эти вот мещане, там даже мама, которая вдруг пожалела своего зятя, хотя считает его никчемным. Но при всем при том, вопрос все-таки, куда идет страна и что с ней происходит. То есть эта картина не только про Литву.
У Вапполса же был довольно долгий простой. Да? Он в 68 году достиг, собственно говоря, верха художественной иерархии литовских кинематографистов, стал первым секретарем Литовского союза, и при этом практически с 1972 года ничего не снимал, вот до «Обмена», если не считать «Смока малыш», который он со смехом сделал на телевидении, на прекрасный фильм.
Очень хороший фильм, да.
Кстати говоря, тоже по Лондону, что такая дань уважения к кулешовскому увлечению этим авторам.
Но «Джек Лондон» он сделал не по-кулешовски.
Это да. А Малыхич, вот все-таки это какой-то такой удивительный феномен балтийских режиссеров, прибалтийских режиссеров, которые одновременно первые секретари, там, ну, то же самое Кийск, да, первый секретарь, запрещенный фильм, первый секретарь и фильм, такое ощущение, что они все время мигрируют, все время играют вот в эту какую-то советскость, становятся первыми для того, чтобы что-то сказать, может быть, пользуясь в том числе какой-то возможностью административной, скажем так. Это действительно чувствовалось в то время, и это сейчас наш такой ретроспективный взгляд на то время, потому что мы знаем, как все развивалось дальше. А тогда этого ощущения не было.
Нет, я думаю, что они не сами хотели. Надо сказать, что авторитет Вапполса был очень высок, да, его очень уважали, и он был человек честный и помогавший другим. И его выбрали, в каком-то смысле это был акт противостояния решению московской власти. Это было в Литве, это было в Латвии. Там был Микс Верпулис, оператор, первый секретарь, который был, у него такая странная была судьба. Папа был скульптор, который ваял, как нас тогда говорили, куличей, то есть портреты Ильича. Значит, их делали очень быстро, называли вот куличи, опять из трех кулича. Значит, папа делал очередной бюст Ленина, ставили его в очередном городе. При этом папа, мама была пейзажист, художник, которая категорически не говорила по-русски. Вот она говорила только на немецком языке со мной. Вот я был у них дома дважды. Она понимала русский язык, но она категорически отказывалась говорить по-русски. В доме, где папа делает бюсты Ленина, а сын первый секретарь Союза кинематографистов. Понимаете, такая удивительная вещь, микс, как и Вабалос, так же, как и Каллио Кис, который не был приспособленцем отнюдь, но они считали, что они обязаны, насколько возможно, помочь своим товарищам, потому что если не будут они первыми стрелями, то будут, соответственно, люди, берущие под козырек на любой окрик из Москвы. И, соответственно, Вабалос, который очень много помогал своим коллегам, я знаю, что он очень помогал уже Брюнсу, когда были там сложности у молодых, он помогал документалистам. То есть Вабалос сам по себе никогда не рвался к власти. Но он в каком-то смысле пожертвовал даже своей карьерой режиссерской, очень много давал организационной работе, и я знаю, что к нему очень хорошо относились и никогда не считали карьеристом, ставленником чьих-то там сил, отнюдь нет.
Но можно сказать, что после этого он вот обмен, но так он больше и не восстановился, все-таки его слава основная пришлась на 60-е годы.
Ну да, «Лестница в небо», и главная его картина «Лестница в небо» и «Обмен». Понимаете, там странная история произошла вообще с Балтийскими республиками. Вот казалось бы, вот они стали независимыми. У всех была иллюзия, что вот сейчас наконец появится независимое, свободное кино Латвии и Литвы. Где оно? Но если там несколько режиссеров, безусловно, талантливых, тем не менее.
Сейчас появляется, просто была довольно долгая пауза.
Долго бы не было. Почему? Вы знаете, как ни удивительно, вот я тут должен сказать, что пребывание балтийских кинематографий внутри общесоюзного проката очень помогало производству этих фильмов. И как ни странно, Москва понимала, что каждая республика нуждается в фильмах на своем языке, на своем материале. Это было не только демагогией, это было, если хотите, такой, ну, отчасти форточка, да, для свежего воздуха. И, как ни удивительно, ни одна республика не могла бы выжить в рамках собственного рынка. Значит, у Литвы был слишком маленький контингент зрителей, чтобы окупить фильм на литовском языке. Покупать даже Литва, Латвия не покупала бы соседка, да, или Белоруссия. Должен был быть всесоюзный прокат для того, чтобы даже грузины не окупали себя у себя в Грузии, хотя у них была самая развитая и самая зрительская кинематография. В этом смысле существовал действительно, если хотите, такой интернационал кинематографистов, в каком-то смысле единая Европа внутри советского кино. И
абсолютно национальная советская кинематография.
Национальная советская кинематография была реальностью, она не была только лозунгом, отнюдь нет. И я должен сказать, что вот уважение друг к другу и к другим кинематографиям внутри советского кино было абсолютно искренним. И взаимопомощь была тоже. Я знаю, например, что не только Кулиджанов в Москве, да, но и тот же самый Эльдар Шенгелаев в Грузии или Таламуш Акеев в Киргизии, туда ведущие режиссеры своей кинематографии, которые становились первыми секретарями, голосовали на заседании Союза кинематографистов, защищая какого-нибудь балтийского режиссера от Госкино, который пытался фильм придавить или закрыть, или не выпустить на экран. То есть, понимаете, была такая удивительная взаимопомощь, и у Вабалоса было очень много аналогичных ему выпускников именно этих же лет, потому что мы все были как бы сверстниками, и Вабалос не был одинок вот в своей позиции.
Ну. Теперь, ну, в общем, в принципе, наши балтийские коллеги все это признают, не случайно, теперь называется «Балтийская новая волна», это уже прям устоявшееся понятие. В прошлом году в Рижском музее кино много об этом говорил. Они готовят большую конференцию ретроспективу в 2017-2018 году, потому что в следующем году столетний юбилей Латвии, Литвы и Эстонии. И мы очень надеемся, что вот в нашей оттепельной программе мы тоже покажем «Балтийскую новую волну» и фильмы, сделанные в 60-е годы в Эстонии.
И, пожалуйста, не только игровые. У нас есть одна грустная новость, я бы сказал об этом в конце, две недели назад, по-моему. Нет, это больше, два месяца назад. Умер великий режиссер латвийский Олдис Браун, которого фактически даже в Латвии забыли. Это один из крупнейших режиссеров Европы, не только советского кино. Человек, который сделал несколько документальных фильмов. Один из них 235 миллионов вместе с Герцом Франком, как сценаристом, на мой взгляд, шедевр мирового значения. Если удастся эта картина, и удалось пережить два цензурных сокращения, сначала сделали час, потому что фильм шел 2 часа 10 минут, из него сделали сначала час 40 минут, потом 90 минут, и вот этот выпустили на экран, через два дня сняли. Это фильм о Советском Союзе, 50-летию октября, ровно 50 лет назад сделан. Вот, картина, я думал, что она погибла, мне удалось ее, посчастливилось увидеть тогда в Латвии в 67-66 году. Ее много раз резали, запрещали, и оказалось, что есть копия, которая сохранилась в деревенском доме режиссера, он его спрятал, и об этом мне признался всего несколько лет тому назад, что фильм существует.
Ее, кстати, удалось оцифровать?
Я говорил с Красногорском, они держат руку на пульсе, вот ее привезут в Москву, оцифруют, я надеюсь, этот фильм будет доступен для всех. Это абсолютно великая картина, действительно. А все в Советском Союзе, двухсерийная, где первая держится на цикле, жизненном цикле от рождения до смерти в разных частях Советского Союза, а вторая держится на ощущении, если хотите, параноидально, что мы окружены врагами, и все хотят у нас напасть, и ощущение того, что страна не может жить в таком состоянии. Фильм был сделан к 50-летию октября. И, как ни удивительно, он был снят, и это абсолютно замечательное кино. Вот если удастся...
Да, мы будем стараться, я честно могу сказать, особенно с документальным кино, в союзных республик очень тяжелая ситуация, их тяжело часто доставать копии, часто вообще непонятно, существуют они или нет. Вот. Но наши балтийские коллеги идут нам навстречу, я уже тоже говорил про фильм Олдиса, и если вот здесь в данном случае зависит, как ни странно, не от Риги, а от Москвы, да, и от Красногорска, покажем
идею. Совершенно технически, а вот в Госфильмофонде, наверное, только дублированные, да?
Ну, да. Госфильмофонд не мог принимать на языках республик, потому что не хватало хранилищ. Всегда оставались национальные копии в республике, а дублированные в Госфильмофонде.
Я могу немножечко рассказать о состоянии дел на настоящем этапе. Из трех балтийских республик только Литве, вот жалко Александрос не пришел, который собирался, но видно не смог, который очень активный участник этих событий. Литве удалось подписать соглашение с Госфильмофондом, и там сейчас идет очень активный процесс оцифровки, выпуска классического литовского наследия фильмов на DCP, и они сразу еще Blu-ray выпускают для публики. В принципе, схема такая. Негатив оригинальный сканируется здесь, а фонограммы и все остальное родные собираются из тех копий, которые из дубль-негатива, которые у них хранятся в архивах. В принципе, состояние архивов и Латвии, и Литвы, и Эстонии, оно такое странное, потому что часть этих архивов была сформирована из прокатных копий, когда стало понятно, что вот, ну, то, что произошло, произошло. И это очень сложная ситуация, и очень часто бывает, что в республике хранится копия не самого лучшего качества, с Госфильмофондом отношения сложные, эстонцы, например, не договорились. Но вот сейчас стало известно, что грузины договорились тоже, и практически вся коллекция грузинских фильмов будет, ну, оригиналы негативов останутся в Москве, но дубль негатива будут полностью сделаны и перемещены в Грузию. Это, в принципе, вопрос, который до сих пор очень сложный в решении, и он для нас создает довольно большое количество сложностей, когда мы пытаемся эти фильмы показывать, а, к сожалению, других желающих их показывать в нашей стране особо нет. К сожалению, величайшему, потому что, мне кажется, это огромная несправедливость, и не только потому, что это, ну, какое-то проявление политкорректности, это действительно замечательное кино, которое было практически во всех республиках на разных этапах. И я думаю, что нам еще всем предстоит очень много открытий и того, что забыто из национального кинематографа, и того, что помнится, о чем написаны книги, монографии, но что просто физически невозможно посмотреть. Потому что вот такой парадокс существует. С одной стороны, это все здесь есть, в Москве, буквально там в 70 километрах, меньше 60 километрах от Москвы. Вот, но увидеть это практически невозможно, к сожалению.